Здравствуйте, мы с вами читаем учение 10 сферот, первый том, вторая часть, внутреннее созерцание, четвертая глава, 43-й пункт. Мы находимся в 43-м пункте, 64-я страница. Можно скачать материалы на CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Еще раз, учение 10 сферот, первый том, вторая часть. Мы находимся на 64-й странице, самых далит. В пункте Мем Гимель.
Что сказать? Вы чувствуете, что у нас есть сила продолжать? Ну так, пожалуйста. Может, мы только начнем? Ну, продолжай пока что. Потом посмотрим.
Пункт Мем Гимель 43. Со стороны первого первичного материала считается хохма невозможным, а со стороны, что она наполнена светом, она считается, что не намеревается. 43. И теперь пойми, что стадия алев, и это хохма, считается понятием невозможно и не намеревается, так как со стороны ее первичного материала, то есть Малхут де Кетер, которая получила обновленные свойства в стадии Алиф, в то время пока сфера Хохма еще не получила собственного имени. И, конечно, раскрытие этого желания получать считается как невозможно по отношению к самой сфере Хохмы. И также со стороны Малхут де Кетер также считается невозможно, так как невозможно для нее создать Хохму без того, чтобы было в Хохме свойство желания получать, потому что получение наслаждения без желания получить его — это ведь принуждение и назойливость, противоположность намерениям Творца, желание которого — давать добро и наслаждение, как известно. И также считается, как не намеревается, что означает, что нет у него тяги и стремления к получению света. Потому что тебе уже известно, что нет завершенности в желании, прежде чем раскроется в нем стремление и тяга к свету. И там также подробно выясняется, что раскрывается стремление только в момент, когда нет в кли света и наслаждения. То есть только тогда становится возможным, чтобы кли стремилась к нему. Но это не может раскрыться, пока кли не наполнена своим светом. И выясни там подробнее в первой части. И поскольку кли хохмы наполнена своим светом, то нет в нем больше стремления к наслаждению, и поэтому считается, что хохма не намеревается, что означает, что нет у нее тяги и стремления к наслаждению, как мы уже выяснили.
Вопросы? Или продолжим? Пока это не усвоится. Я пока что стараюсь подготовить вам здесь таблицу. Ну, давайте посмотрим по таблице, чтобы немножечко и так дальше пойти. У нас есть стадии. Это действие. Это намерение. А это качество. Запрещено, разрешено, как это сказать? Результат. Ну, может быть, результат. Результат, ладно. У нас есть так. Понятно? У нас есть стадии 1, 2, 3 и 4. Желание получать приходит и делает первую стадию. В первой стадии невозможно отделиться от него, то есть приблизиться или отдалиться. Она находится в состоянии, где есть наслаждение, и нет намерения на получение наслаждения, поэтому вынужден со стороны действия, со стороны состояния, и не намеревается получить наслаждение, поэтому можно ему находиться в этом состоянии. То есть он как бы ни в чем не относится к этому наслаждению. В первой стадии нельзя сказать, что есть какая-то собственная реакция. Вторая стадия. Уже можно приблизиться к источнику наслаждения, но не намеревается. И тут есть вопрос. Когда он приближается, когда есть у него возможность, хотя он и не намеревается, то в результате разрешено ему или запрещено? И третья стадия еще хуже, что невозможно ему приблизиться или отдалиться, но он намеревается насладиться. И тут тоже результат непонятен. Мы видим, что развитие в направлении намеревается. В четвертой стадии ему можно приблизиться или отдалиться, и он именно намеревается это сделать. И используя эти две возможности, он приходит к полному запрету. То есть он идет и по-настоящему получает. Понятно? Если не очень, то необходимо тут изучать то, о чем он пишет. Он объясняет эти состояния Бет и Гимл, второе и третье. В чем тут разница между ними? Что здесь разница в намерении, а здесь в действии? Почему вторая стадия, она более легкая, как бы, чем третья, которая более тяжелая? Что здесь не действие меняет что-то, а намерение? Что он направляется в это, то есть у него есть стремление к наслаждению. И тогда это более запрещенная вещь, чем вторая стадия.
Но
если вы начнете спрашивать, я предпочел бы, чтобы мы дальше читали. И тогда мы проверим эту таблицу нашу. Пожалуйста. Начни снова. С пункта Ламед Гимл 43-го.
Мы находимся на 62-й странице, пункт Ламед Гимель.
Может быть, заголовок тоже прочитать.
Выясняет точно смысл четырех уровней Авиот через четыре возможности, рассмотренные мудрецами. Возможность первая — невозможно и не намеревается. Вторая возможность — возможно и намеревается. Третья стадия — невозможно и не намеревается. Четвертая стадия — возможно и намеревается. Выяснение четырех стадий в желании через четыре стадии «возможно и намеревается». 33-й пункт. И чтобы дать выяснение более точное и расширенное, мы выясним это на примере, рассмотренном мудрецами, и они говорят следующее. Сказано, наслаждение, приходящее к человеку по неволе, Абая сказал, разрешено, а Раба сказал, запрещено. Возможно и намеревается, невозможно и намеревается. Весь мир не спорит, что это запрещено. Невозможно и не намеревается. Весь мир не спорит, что запрещено, что разрешено. Невозможно и не намеревается. Весь мир не спорит, что разрешено.
То есть это первая статья.
Что спорят, когда возможно и не намеревается. И пояснил Раши, возможно, что возможно ему отделиться, удалиться, и намеревается приблизиться, чтобы насладиться, подобно запаху запрещенного, и посмотри там, Псахим.
То есть состояние непонятное. передо мной есть какое-то такое нехорошее, нечистое состояние, некошерное, нечистое. Здесь говорится об идолопоклонстве, о духе идолопоклонства. И могу ли я приблизиться или нет по действию? И нахожусь ли я в каком-то выясненном намерении? Намереваюсь ли я или нет? То есть действия и намерения. Как мы их взвешиваем? И в каком случае это разрешено, в каком запрещено? То есть когда я в каком случае я называюсь преступником, а в каком праведником?
Первая стадия невозможно и не намеревается. 34 пункт. Итак, мы находим в словах мудрецов четыре возможности получения наслаждения. Первая стадия. Невозможно ему отделиться и не намеревается приблизиться и насладиться. При получении наслаждения, запрещенного таким образом, весь мир не спорит, что это разрешено, так как не важны получения желания в случае, когда нет у него возможности выбора не получить. И также нет у него стремления приблизиться к запрещенному, чтобы насладиться им.
То есть внутри у него нет никакого стремления к этому, и он не может убежать, он вынужден. И в таком случае не о чем говорить. Он не делает никакого преступления, ему можно находиться в таком состоянии, и это все еще не преступление. То есть он не использует свое желание получать с намерением ради получения. Вторая стадия.
Вторая стадия — это возможно и не намеревается. 35 пункт. Вторая стадия — возможно для него отделиться и не намеревается приблизиться и насладиться. При получении запрещенного наслаждения таким образом спорят об этом Аба и Раба. Абая считает, что, несмотря на то, что разрешено, то есть есть у него возможность удалиться и не наслаждаться запрещенным, все же разрешено ему приблизиться и насладиться им, так как не намеревается. Поскольку нет у него стремления в сердце приблизиться к запретному, и поэтому это не считается получением, хотя приближается и наслаждается запрещенным. А Раба сказал, поскольку имеется у него возможность не приближаться и не наслаждаться запрещенным, поэтому запрещено ему приближаться и наслаждаться, хотя и нет у него стремления приблизиться и насладиться запрещенным.
То есть первое проверяется как бы вроде намерения, а второе — действие. А на самом деле, кто думает так и кто иначе? Я бы сказал, ну не стоит. Не то чтобы запрещено или разрешено, не запрещено ему приближаться, потому что нет намерения. Он входит, и нет у него никакой проблемы, и ему можно войти, приблизиться к запрещенной вещи. Но если он будет там, то, разумеется, это его изменит, и кто знает, что будет. Поэтому все-таки говорим, запрещено ему производить это действие, хотя его намерение с его стороны пока что нет никакой проблемы в приведении в действие желания. Он не приводит в действие желания. А почему же не стоит? Мы видим. Скажите мне, каким образом вторая стадия превращается в третью? С помощью чего? Именно с помощью того, что он использует в своем действии, что можно приблизиться, хотя и не находится в намерении. Но поскольку он приводит в действие, включает свое действие, производит действие, то он приходит к третьей стадии, где уже начинает направлять себя, намереваться. У нас только вопрос, как из первого состояния он приходит ко второму? Потому что в первой стадии невозможно, и не намеревается, и разрешено ему в этом быть. Так как же первая стадия превращается во вторую? Вторая стадия и третья — это потому, что ему можно делать какое-то действие. Ну, продолжим.
Третья стадия невозможно и намеревается. 36-й пункт. Третья стадия невозможно и намеревается. То есть невозможно для него отделиться и отдалиться от запрещенного, чтобы не насладиться им. И намеревается. То есть есть у него стремление насладиться запрещенным.
То есть он находится в состоянии, когда чувствует дух этого идолопоклонства, чувствует что-то, он не может избежать, но есть наслаждение в его сердце, есть намерение в его сердце насладиться. То есть, хотя он и связан, все-таки это находится под запретом. Ты можешь сказать «нет», но как можно сказать, что он находится под запретом? У него есть желание наслаждаться верно, но он может убежать. Если он может убежать, то я бы сказал, что он находится в преступлении. Но если он не может убежать, и есть у него только намерение в этом, что он тогда называется преступником, называется, что запрещено ему? Ты можешь ему что-то запретить, если у него есть такое стремление в сердце? Как можно это отрезать? Как можно судить его? И что написано?
При получении запрещенного наслаждения таким образом, весь мир не спорит, что запрещено, потому что, несмотря на то, что невозможно для него, и нет никакой возможности,
хотя запрещено ему,
нет никакой возможности отделиться от запрещенного и не насладиться им, все-таки, поскольку есть у него стремление в сердце насладиться и приблизиться, именно такое стремление считается для него получением удовольствия, и это является запрещенным. Запрещенным для наслаждения. Он совершает грех. А некоторые говорят, что и в этом, пояснил Абая, что разрешено ему.
Что все-таки есть мнение, ну что здесь можно сделать? Желание желанием, он находится в этом, он не может отделиться от этого. Ну так наслаждается, но как бы вынужден. Вопрос еще больше. Почему говорят, что запрещено? Почему говорят, что запрещено? Скажем, я нахожусь в этом мире. Есть различные наслаждения. Я вижу, что в этом мире есть еда, секс, деньги, власть, почести, знания. У меня что, есть намерение наслаждаться этим? Почему говорят, что запрещено? У меня что, есть выбор? Ну и четвертая стадия.
Четвертая стадия — это возможно и не намеревается. 37-й пункт. Четвертая стадия — это возможно и намеревается. То есть возможно для него отделиться и отдалиться от запрещенного и не наслаждаться им. И также намеревается, когда есть у него стремление приблизиться и насладиться запрещенным. И здесь уже весь мир не спорит, что запрещено. То есть это получение запрещенного наслаждения самым грубым образом, так как стремится насладиться, и имеется у него возможность отделиться и не делать этого. И поэтому это максимальное желание получать в его окончательной форме, это запрещено. Но согласно мнению всех, и даже согласно ссылкой на Абаю, считается разрешено. В третьем случае, здесь они считают, что запрещено. Посмотри там в Вавилонском Талмуде.
Вопросы. Здесь вся психология мировая. Ну, с чего начнем?
Радио.
Радио.
Как бы четвертая стадия, он может выбирать больше всего. Он может, он намеревается. Есть у него
вопрос. Намеревается ли он насладиться? Его намерение насладиться такое, что позволяет ему отдалиться или нет? Написано, можно. То есть он может найти в себе силы отдалиться от наслаждения. запрещенного.
Но каждая стадия обязательно является порождением предыдущих, то есть это результат, и именно у него есть выбор.
Да, ты видишь, что добавляют ему? Освобождают его от наручников, и он свободен в действии. И тогда он приходит к полному запрету. Потому что если есть у тебя действие, действие простое, какое-то, которое ты можешь сделать и избавиться от запрета, ты его не делаешь, что все твои намерения... Ну, ты видишь, так оно, так это происходит. И это четвертая стадия. То есть ты находишься под своей властью. А если это не под твоей властью, то или в намерении, или в действии, в одном из этого, или в них обоих. Как в четвертой стадии. Ты находишься в них обоих без власти. Ты не можешь отдалиться, и ты не намереваешься, то можно, ты там находишься как истукан. Твое сердце закрыто, ты не собираешься этим наслаждаться, и ты привязан к месту. Ну так разумеется, что можно. В то время как в четвертой стадии, четвертая стадия противоположная. Тебе запрещено наслаждаться, и ты можешь убежать. Ты можешь убежать, не то, что твое желание привязывает тебя, ты свободен. И тогда это называется, что запрещено. Ну, еще.
Я не понимаю, почему в третьей стадии вообще есть спор, если я подневолен и нет выбора. Ясно, что нет выбора?
Ну и?
Так я не понимаю здесь утверждение, что...
Ну, тут есть некий спор со стороны мудрецов.
Я не понимаю, почему. Если я подневолен, то все, здесь нет выбора. Так что от него зависит?
То есть, если невозможно тебе отдалиться, то тебе можно наслаждаться. Ты говоришь так. В этом случае ты не хозяин, ты не выбираешь, наслаждаться или нет. А может, мы все-таки посмотрим на это иначе? Почему один из них сомневается? Говорят так, что сомневается. То есть тут есть не на 100%, а на 1%. Что можно сказать, что это не запрещено, а разрешено? То есть не разрешено, а запрещено. Все-таки почему?
Ну...
Ему невозможно отдалиться, но он собирается наслаждаться. Намерение от него исходит, да. Ему невозможно отдалиться. Понятно. Это он, ему понятно, собирается ли он отдалиться или нет. То есть видишь, тут есть сомнение, это непонятно. И поэтому мы говорим, что в этой вещи есть у него запрет. Но, скажем, вторая стадия, можно и не намеревается, ну так можно, но не намеревается, то есть нет у него к этому стремления. Поэтому, хотя это и нехорошо, тем не менее, это далеко от преступления.
Почему вообще возникает вопрос о действии? А можно отдалиться или нельзя отдалиться?
С помощью действий мы меняем намерение, и с помощью намерения меняем действие. То есть мы находимся под взаимным воздействием намерений и действий. За намерениями следует действие, и за действиями следует намерение. Намерение меняет действие. То есть одно связано с другим. Ты видишь, что мы тут настолько путаемся, что мы не можем разрешить эту проблему. То есть тут включение двух в два. Ну что здесь? Тут первый класс, а мы не в состоянии. Потому что это не выяснено в нас. Понятие намерения мы вообще никогда не проверяем. Не проверяем. И как вчера сказал Ханох, проверяют только с помощью действий. Ты можешь в суде рассказывать что угодно, но проверяют только действия. А свои намерения рассказывай своей маме. Человек не может проверить свои намерения, никто не может их видеть. Нет прибора для того, чтобы их исследовать. Они меняются постоянно. Поэтому это называется тайной наукой, потому что вся она занимается намерениями. А действие может быть любым. Видишь, как мы учили в предыдущем уроке. Режет тело человека или хирург, или преступник. То есть действие единое, а намерение разное. Или жертвует много денег. Действие одно, намерение разное. Есть такие, которые хотят, чтобы мир пришел к исправлению, есть такие, которые хотят возвеличить свое имя.
Именно из этой точки я спрашиваю. И есть ли различные намерения у того же хирурга и тот, который собирается зарезать человека, так вообще почему спрашивают о действии? Можно ли или нельзя делать действие? Потому что все изменения только в намерении. Может ли он намереваться или нет?
Качество действия зависит от намерения. Изменение намерения все-таки зависит от действия. Да. Потому что мы находимся под воздействием света, возвращающего к источнику, и наши действия по отношению к ближним, неважно, пусть это будут даже механические действия без намерений, мы все-таки с помощью них привлекаем свет, возвращающий к источнику. Ты берешь электрический провод и делаешь движение в магнитном поле. И с помощью этого рождается ток, раскрывается ток. Ты видишь, действие простое, но поскольку оно связано с внешней силой, с магнитным полем, то вызывает электрический ток в проводе.
Теперь результат можно или нельзя. Относительно чего этот результат? Согласно чему он говорит, что можно и нельзя?
По общему состоянию человека. Ты видишь, он не говорит, что разрешено ему, поскольку он не намеревается. В первой стадии запрещено ему, разрешено ему. Но вместе с тем мы говорим, что запрещено. То есть в третьей стадии ему разрешено, поскольку он намеревается. И только в четвертой стадии, поскольку есть и в действии, и в намерении, то там можно говорить о полном запрете. Ты не можешь только по действию определять результат. Я бы так сказал, что намерение приходит ему свыше. Действие сейчас... В действии он сейчас находится в текущем моменте. Он может сделать действие само. А ты скажи мне, действие зависит от намерения или нет? Нет. Не зависит от намерения. Если бы зависело, то ты был бы прав. И все определялось бы действием. Я говорю так. Я хочу наслаждаться или я не хочу наслаждаться? Не хочу наслаждаться, но все-таки у меня есть сила в действии отдалиться и выйти из этого или приблизиться. То есть действие самостоятельное, независимое и не зависит от намерения. Иначе у этой таблицы не было бы никакого смысла. Это понятно? Да. Это понятно. Я хочу только привести пример. Я хочу насладиться, я хочу смотреть футбол, но я могу пойти спать. То есть это пример того, о чем вы сейчас говорили.
Да. Мы всегда можем делать действия против своего желания. Как сам ты не можешь, у тебя есть группа, у тебя есть свет, возвращающий к источнику, не сейчас, так через неделю, через год, но все это зависит от твоего исполнения. Мы находимся в мире действий, поэтому именно поэтому, потому что именно действиями можно изменить намерение. Если нет, что я буду делать? Намерение — это желание сердца. Направляет, не направляет, намеревается, не намеревается — это не в моих руках. Я ничего с этим не могу поделать. Да.
Так все-таки результат по отношению к чему? Написано «результат». Что это результат, по отношению к которому мы говорим, запрещено это или разрешено?
Он находится в состоянии «можно» или «нельзя». Можно получить наслаждение или нельзя? Ты можешь сказать, как так может быть, чтобы ему можно было насладиться ароматом язычества, идолопоклонничества? Вообще, какое к этому имеет отношение наслаждение, если это можно? Тут очень много вопросов. Допустим, он не намеревается. Так ему можно насладиться или нет? Он не наслаждается. У него еще нулевое желание. Поэтому он не намеревается, не может намереваться, не может насладиться. Да.
Мы сказали, что действие в руках человека, а сердце его не находится в его власти. Так кто же владеет сердцем человека?
Творец? Конечно же. И только в том, что касается намерения, мы называем человека находящимся в этом мире или нет, все в основном по намерению. Ради кого? Ладно. Вы, да, Иерусалимский.
Допустим, он находится в третьем состоянии. У него есть возможность оттолкнуть намерение и вернуться к первому состоянию.
А что значит оттолкнуть? Оттолкнуть наслаждение?
Ну, его намерение наслаждаться, и он не может удержаться, он как будто бы подневольный.
Да.
И он хочет не нарушать.
Ты спрашиваешь, как мы переходим из состояния в состояние?
Возможно ли это, чтобы он оттолкнул свое намерение?
Факт, что это ступени развития клей, это 4 стадии прямого света.
Он не хочет нарушать, он находится в сомнении, но он хочет быть уверенным. Он говорит, я хочу быть в первом состоянии. Это можно. Я оттолкну намерение.
С помощью чего он из состояния гимель может вернуться в бет или в алиф даже?
Да, и все вопросы связаны с этим. Возможность развиваться.
Только уменьшением желания получать.
Как он может? Ведь он же находится в неволе как бы.
Это в действиях он подневолен.
А в намерении он не неволен.
В намерении не подневолен.
Он может оттолкнуть намерение. Он не хочет наслаждаться, допустим.
Не может.
Не может? Так устроено кли.
Это можно сделать с помощью окружения, в котором он находится, и тогда в той мере, в которой окружение на него действует, оно делает его глупее.
Эти четыре состояния развития, они предваряют четыре стадии прямого света.
Это Юд-Кей Вав-Кей.
Это усиливает четыре состояния света.
Ну, да.
То есть мы можем их пройти?
Более того.
И более того.
Да. Они существуют в любом кли. В любом целом кли они существуют разом. И мы в них меняемся, ориентируемся и в намерении, и в действии. в самых разных вариациях.
И как это написано в этой таблице, каждый может определить состояние?
Разумеется, разумеется. Человек обязан владеть этим. Что с его намерением, что с его действием.
Допустим, он находится во втором состоянии, он должен стремиться продвинуться, пройти третье состояние, четвертое состояние, даже если это противоречит, он не хочет, скажем, находиться в состоянии нарушения.
Мы обычно находимся во всех четырех состояниях в той или иной комбинации их. Мы к этому придем. Я надеюсь, что мы еще вместе это будем изучать.
Спасибо.
Ты где? Продолжим.
Самых Гимел, 63-я страница. Ламетхет, 38. И вот мы находим в высказываниях мудрецов точный язык, которым можно определить каждую стадию из четырех стадий желания получать. Вдобавок, это очень верно сказано и не сбивает желаемой цели. Так как нам дали четыре ступени, одна под другой, в грехе запрета наслаждения, который зависит от желания получать того, кто грешит. И на трех первых ступенях, которым являются невозможно и не намеревается, возможно и не намеревается, невозможно и намеревается, нет запрета наслаждаться, одобренного всеми мнениями, и только в четвертой стадии, в четвертой части, исключительно, как выясняли.
Это понятно, да? Об этом только.
39-й пункт. И мы видим, что мудрецы использовали сочетание двух возможностей, одна с другой, а именно возможность отделиться и не получать наслаждения, и стремление, и тяга в сердце к желанию этого наслаждения, и их сочетание дает эти четыре возможности. И теперь мы возьмем их рассуждение и используем для нашего случая в высших мирах. А это корни для различных желаний, которые имеются в реальности, и из низшего изучим высшего.
Вопросы об этом? Да.
Почему из низшего мы будем изучать высшего? Обычно это происходит наоборот.
Как это наоборот? Что мы можем понять о высших мирах? Вся наша учеба сводится только к тому, чтобы вызывать свет, возвращающий к источнику. Что мы можем почерпнуть из этого для нашей жизни? Ничего. Правильное занятие — это только принимать свет, возвращающий к источнику, без какого-либо понимания. У нас нет никакого опыта на высших ступенях, а свет, который придет и исправит нас, поднимет нас туда, и мы тогда познаем его из его действия. Что из действий, которые Творец производит с нами. Я не изучаю это как будто как внешнюю земную науку. Я изучаю все только на себе. То, что со мной произошло, я знаю. То, чего со мной не происходило, я не знаю и не буду знать, пока со мной это не произойдет.
Он, в сути науки Каббала, он говорит обратно, что из ветвей нельзя понять корни, только из корней можно понять ветви.
Да, это когда я уже нахожусь на двух высших ступенях. Тогда я могу изучить себя, то есть свои корни, понять, почему, как со мной работают, как меня задействуют, и тогда я понимаю свою природу в соответствии с тем, кто меня приводит в действие. Я не его изучаю, а изучаю то, как он влияет на меня, в чем он влияет на меня именно, и как я реагирую. И от его воздействия на меня и моей реакции на него, я изучаю себя, поэтому мы должны подняться высшего. Но с той точки зрения, что я поднимаюсь высшего, только в эту прослойку, которая относится ко мне, его самого я никогда не познаю. Да.
מה קיבלת שנחדש בעדינות של הבירור?
Что вы имели в виду, чтобы мы заострили выяснение в намерениях и действиях? Иначе это как дежавю, мы действуем в группе, это влияет на свет, но в последнее время вы подняли эту тему. Что вы хотели, чтобы мы заострили в своем выяснении?
Ну, слушай. Есть этапы в развитии и в учебе, и в связях, и в разных состояниях, которые сменяются. Видишь, четвертая глава, тут он пишет так, там он изучает что-то другое, потом он будет изучать это снова как-то по-другому. Потом мы увидим, что эти вещи соединяются. И так во всем. Я почувствовал, что нам для того, чтобы углубиться в Ахишена, что мы взяли на себя как главную задачу на эти месяцы, что мы должны здесь глубже выяснить вопрос намерения, которое, собственно, верховодит действие, определяет действие и увеличивает действие во много раз. Суть действия все зависит от намерения, как в том примере, хирург или убийца. Поэтому я думаю, что хорошо, чтобы мы пообсуждали это какое-то время, пробуждать эти вещи, пробудить это выяснение в нас. Потому что все-таки имеет смысл больше внимания уделять намерениям. И Творец, его намерение творить добро плохим и хорошим. Где мы это раскрываем? Нам нужно немножко увеличить свое намерение со своей стороны, чтобы начать в нем, в нашем намерении раскрывать его намерение насладить творение. Вперед!
Мем, 40-й пункт. Когда раскрылось желание получать в Малху де Кетер, она вышла из Кетер и стала стадией Алиф. Мем. И вот в первой стадии, которая называется Хохма или Хая, следует различить две части. Первая часть — это ее первичный материал, и, как известно, что это Малхут Высшего, то есть Малхут де Кетер, которая приобрела форму желания получать, и этим обновлением, изменением свойств, получила Малхут де Кетер, новое имя, стадия Алеф. И когда духовный объект приобретает новые свойства, он этим отделяется и становится самостоятельным. Так и Малхут де Кетер, то есть желание отдачи, которое имеется в Творце, когда зародилось в нем некое желание создать, то, конечно, он не нуждается ни в каких исполнительных килим, а само его желание сразу воплощается в действие, то есть оно приняло форму, свойство, присущее желание получать, и называется стадия Али.
И мы не знаем, как это делается. Как может быть, чтобы из желания получать Творца, у которого, конечно же, нет никакого желания получать, все-таки из его желания отдачи вышло желание получать в творении. Это действие, именно действие по творению, по сотворению, которое является единственным, которое может быть выполнено только высшей силой, Творцом, а кроме этого нет ничего нового. Из желания отдачи Творца вышло желание получать, называемое творение.
41 пункт. Мемали. Переход Малхут де Кетер в стадию Алиф подобен зажиганию свечи от свечи, и нет в первой от этого какой-то нехватки. И теперь вспомни, что нет исчезновения в духовном, и то, что мы выяснили, что Малхут де Кетер получила свойство форму стадии Алиф, не означает ни в коем случае, что Малхут де Кетер исчезла и отсутствует в Кетер. Малхут де Кетер осталась на прежней высоте без изменений, подобно тому, как при сжигании свечи одной от другой нет в первой свечи недостачи чего-то. Так и Малхут де Кетер, когда получила первую стадию, нет при этом в Кетере недостачи ни в чем, а только добавилась новая стадия, то есть Малхут де Кетер осталась на своем месте во всей полноте и величии, как и прежде, а только добавилось еще свойство в Малхут де Кетер, то есть Малхут приобрела также первую стадию и стала первичным материалом в сфере Хохма. Необходимо помнить это на всем протяжении и не путаться.
И эта первая стадия как будто не производит никакого изменения в кетер. Нельзя отличиться, не настраивать себя, насладиться или нет. Нет никакого собственного пока что желания, вожделения, никакого собственного движения. Пока поэтому она совершенно не заслоняет кетер. Дальше. Это понятно? То, что мы сейчас проходим, понятно? Читаем. Вот это вот. Но аккуратно.
Малхут де Кетер, чем она становится в первом состоянии? Она остается Малхут или становится Кетером?
Она становится Кетером. Ну, она становится Хохма. Это Хохма. Стадия Алиф.
Первая стадия — это Хохма, а Малхут де Кетер, о которой здесь говорится, она становится...
Малхут де Кетер — это желание насладить творение. Его творение, которое сейчас проявляется фактически и создает творение. Но поскольку это творение, которое сейчас выходит, находится всецело под властью Кетер, под властью Творца, у него нет никакой возможности сделать какое-либо собственное движение или намерение. Поэтому все, что в нем есть, есть.
Да, но все-таки это создает совершенно обратное состояние Кетеру.
Да, это, допустим, убар, зародыш. У него нет никакого собственного намерения, у него нет никакого собственного движения. Ему можно быть либо в мире Эйнсов, либо в матке в Рехем, и он не считается получающим.
Это как зажигающий одну свечу под другой, и он создает обратное состояние и задачу получения.
Но это и не получение тоже, потому что о состоянии получения мы говорим о желании получать. Тут желания еще нет.
Где же оно есть?
Ну нет пока, не видишь? Не настраивать себя на получение.
То есть можно и не направлять это. В Бедет есть желание получать. Но на самом деле, да, в Гимл есть желание получать.
Все? Да, Эли.
Я не понимаю, как же получается, согласно этому объяснению, что у Творца есть желание получать?
В Творце нет желания получать, кроме того, что из него вышло творение, в творение, в котором есть желание получать, и это изменение между ним и творением мы называем, собственно, действием создания, созидания. Это то, чего мы не понимаем. Как из желания отдачи Творца появилось желание получать творение. Но об этом, ты видишь, они так говорят, вот так и все.
Пример плода — это тоже что-то находится внутри матери, что-то как будто бы внешнее. А здесь говорится о внутреннем, поэтому я не понимаю пример.
Я не знаю, внутреннее это или внешнее. Это облачается на Творца. Стадия Алиф облачается на Творца. Он как бы внутренний, она более внешняя относительно него.
Но это разве не следует из него, согласно этому объяснению?
Следует в чем? Не в желании получать, которое есть в ней напрямую, а в том, что то, что в ней есть, все приходит от Творца, кроме самого желания получать.
А само желание получать — это новое творение.
Нечто из ничего. Из ничего все. Что они в этом ничего постигают? Говорят, что в Творце этого нет, мы этого не постигаем, мы постигаем, что в нас это есть, от него это приходит в форме, ну, там какая-то пропасть между я не знаю, как это назвать, космический скачок, то, что связывается над, связь, которая находится над, выше нашего восприятия. Возможно, на ступенях после Гмар-Тикуна мы уже постигнем, что такое сотворить нечто из ничего. Но пока совершенно непонятно. Он пишет в нескольких местах, что это и есть действие по творению, поэтому он называется Творцом. И здесь есть вопрос, в конечном счете, появление нечто из ничего. Да, вперед.
Мы продолжаем с самых далит. После того, как первичный материал получил свет, раскрылась кли самой Малхут, Мембет. Вторая часть — это материал самого кли, после того, как он получил свой свет, так как теперь восполнилась кли и называется хохма, так как до получения своего света она называлась только по имени своей стадии, то есть стадия алиф, и не является пока кли хохма, а является малхут декетер. И это можно уподобить зародышу в чреве матери, который не называется по имени прежде, чем родился и получил свет и жизнь, относящиеся к нему. Так и первичный материал, прежде чем получит свой свет, не называется пока по имени Хохма, а включен еще в Малхут Декетер. А затем, когда материал притянул свой свет, который называется Хая, то кли обретает имя, предназначенное ему, то есть Хохма, и две эти части следует различать в каждой из сферот, а именно кли, прежде чем получила свет, называясь еще по имени Высшего, и кли после получения света, то есть когда оно считается, собственно, этим кли.
Так где это в первой стадии еще находится ступени Творца, и откуда уже начинают, где находится свойство Творца, а где уже начинает раскрываться свойство творения? Вот в чем вопрос. И так, собственно, на каждой стадии, каждая стадия относительно последующей, это как Творец относительно творения. Что в ней именно есть, как у Творца относительно творения, ведь здесь нет уже появления чего-то из ничего. Либо это действие, нечто из ничего, находится в любом действии, совершаемом высшим относительно нижнего, хоть в какой-то мере. Здесь есть вещи очень интересные. Это не философия. Мы это потом действительно ощущаем это просто в костях своих. Да, продолжим.
Мем Гимл, 43. Со стороны первичного материала считается хохма невозможно, а со стороны, что она наполнена светом, она считается не намеревается. Мем Гимл. И теперь пойми, что стадия алиф, то есть хохма, считается невозможно и не намеревается, так как со стороны ее первичного материала, то есть малхут декетер, получивший новые свойства стадии алиф, пока сфера хохма еще не получила собственного имени, то, конечно, раскрытие этого желания получать считается как невозможно относительно, собственно, сферы хохма. И со стороны Малхут Декетер также считается невозможно, так как невозможно для нее создать хохма без того, чтобы было в хохме желание получать. Потому что получение наслаждения без желания получать его — это принуждение в противоположность намерениям Творца дать добро и наслаждение. А также считается «не намеревается», что означает, что нет у нее тяги и стремления к получению света. И уже известно, что нет завершенности в желании, прежде чем раскроется в нем стремление и тяга к свету. Там также подробно выясняется, что раскрывается стремление только в момент, когда нет в кли света и наслаждения, так как только тогда становится возможным, чтобы кли стремилась к ним, но это не может раскрыться, пока кли наполнена своим светом. И поскольку кли хохма наполнена своим светом, то нет в нем еще стремления к наслаждению, и потому считается, что хохма не намеревается, что означает, что нет у нее тяги и стремления к наслаждению, как и выяснили.
Понятно, да? Здесь дело в том, есть наполнение в кли или нет. Если есть наполнение, то не может быть, чтобы у него было стремление. Поэтому, если есть такое вожделение, то намерение может быть только на стадиях 3 и 4. То есть мы говорим о том, что там уже нет света, там бина, которая останавливает свет и начинает уже формировать кли, так, чтобы была связь между намерением и действием, и она уже как бы не наполняет желание, поэтому желание получает на стадиях 3 и 4 находится в состоянии уже намеревающемся. Да.
Эта таблица проясняет все намерения отдачи, потому что что же такое намерение? Намерение отдавать?
Нет, здесь намерение, как мы определили это раньше. Мы говорим о четырех стадиях прямого света. Хорошо, что спросил. Ребята, мы здесь. Друзья, мы говорим о четырех стадиях прямого света. Еще нет запрета на получение. Еще нет каких-то там расчетов с экраном или там еще с чем. Здесь только желание получать, которое ощущает себя относительно наполнения в двух вариантах. Чего я хочу? И в чем я способен это желание осуществить? Все. То, что он говорит, запрещено или нет, это не имеет отношения к ради получения или ради отдачи. Да? Это просто условие. Да. Четыре стадии прямого света. Он хочет объяснить нам здесь работу с желаниями и намерениями. Можно или нельзя, но не надо думать, что здесь речь идет о работе с экранами. Это уже потом. Но отсюда мы берем наше отношение к свету. Ну, да, у тебя полминуты.
Да, мы действительно начали это изучать, потому что говорили о действии, о намерении, а сейчас происходит о том, что намерение здесь совершенно нечто иное, поэтому я не понимаю.
Хорошо.
То, что вы сказали сейчас, что говорится о нашем отношении к свету, вы можете объяснить это предложение?
Нужно прочитать снова то, что говорит нам Бааль Сулам, объясняет нам в пункте 33-м. Какие здесь условия? Есть человек, перед ним нечто запретное, он либо скован, либо нет в своем внутреннем желании. И тогда у нас есть четыре формы его возможного отношения к этому наслаждению. Я не хочу путать это с работой с экранами. Это потом. Чтобы нам было понятно, и сейчас у тебя те же четыре стадии. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока и споем песню.
וזה גדל בלב משמחה ומכאב, יותר יוצא למזל לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותה ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית קוראים לזה אהבה אמיתית